Светлана Вольская.
Что касается погоды, еще вчера утром в Москве столбики термометров преодолели 10-градусную отметку. А к вечеру в зоне холодного фронта поднялся порывистый ветер, пошел дождь и похолодало. Атлантический циклон, медленно перемещаясь с запада на восток по арктическому побережью России, несет с собой ненастную ветреную погоду с осадками. Колебания атмосферного давления негативно скажутся на самочувствии людей с неустойчивым артериальным давлением. Сегодня в столице небольшой снег, температура 0 плюс 2, по области минус 2 плюс 3 градуса. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге сегодня днем мокрый снег, температура 0 плюс 2 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Поиск моряков затонувшего сухогруза в Синегорье. Грозит ли доллару закат в качестве мировой валюты? Что влияет на климат Земли?
Таковы лишь некоторые из наших тем. Ну а поскольку сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий, мы эту тему сделали главной и связали с ней вопрос, который задаем вам сегодня. Звучит он так. Есть ли в сегодняшней России, на ваш взгляд, политзаключенные?
Я еще раз напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент радио «Свобода».
Ну а пока мы переходим к другим темам. В Японском море возобновился поиск российских моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». Поиск этот в водах Северной Кореи ведут спасательный морской корабль Тихоокеанского флота «Машук» и спасательный буксир Юрий Орленко. Рассказывает наш корреспондент в Владивостоке Сергей Соколов.
Груженный лесом теплоход «Синегорье» шел из порта Пластун Ольгинского района в китайский город Чаншу. В ходе этого обычного рейса сухогруз попал в шторм. Недалеко от побережья Южной Кореи из-за сильного волнения с палубы в море начал падать лес. За борт ушло около 1000 кубометров. При этом бревна снесли фальшборт, вентиляционные колонки и повредили палубу. Вода пошла в трюмы, после чего связь с судном была потеряна. Экипаж «Синегорье» состоял из 18 человек. Как потом выяснилось, сухогруз ушел под воду в течение часа. На следующий день после аварии в море нашли 5 живых членов экипажа и 1 погибшего. Спасательная операция шла всю прошедшую неделю. В ходе нее живыми нашли еще 6 моряков, рассказывает сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю Жанна Бескаравайная.
Подтверждены списки оставшихся живых, списки с фамилиями, они находятся как у нас, так и в компании. Если говорить о наших службах, то уже 2 сутки в круглосуточном дежурстве находятся специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Буквально еще на 13 часов тоже поступила информация еще по 1 человеку, который доставлен также вертолетом и тоже жив.
В то же время прокуратурой приморского города Находка возбуждено уголовное дело по факту кораблекрушения. Следствием установлено, владельцем теплохода «Синегорье» является «Транзит Север-Восток». Собственник судна – общество с ограниченной ответственностью «Колымнефть». Пока следствием выдвигаются 3 основные версии гибели судна, говорит старший помощник прокурора приморского края Ирина Намаконова.
Кораблекрушение произошло вследствие нарушений правил судовождения в условиях штормовой погоды, вследствие нарушений, допущенных при погрузке судна, и, наконец, причиной катастрофы явились погодные условия шторм. Все 3 версии в равной степени проверяются прокуратурой, и пока нельзя дать предпочтение ни одной из них.
Сейчас поисково-спасательные работы ведутся в территориальных водах Северной Кореи, которая раздумывала сутки, прежде чем пустить на свою территорию спасателей. В итоге тела еще 3 погибших моряков нашли в субботу. В данный момент ведется поиск 2 членов экипажа, которые пока числятся пропавшими без вести. Таким образом, из 18 членов экипажа удалось спасти 11. 10 из них уже вернулись самолетом во Владивосток, 1 моряк находится в госпитале Южной Кореи. Добавим, что это не первый случай, когда в Японском море тонет приморский сухогруз. 2 года назад на пути в Японию пошли ко дну 2 судна «Весты Ороса». Та трагедия унесла жизни 33 моряков, а точные ее обстоятельства до сих пор не выяснены. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
We'll be right back.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. Независимая газета пишет, что Россия вновь стала лидером в торговле оружием. Москва впервые со времен окончания холодной войны обошла Вашингтон по продажам на рынке вооружений развивающихся стран. Эта сенсационная новость содержится в только что обнародованном 100-страничном докладе научно-исследовательской службы Конгресса США. В ней утверждается, что в 2005 году Россия заключила контракты на поставку таких вооружений на общую сумму 7 миллиардов долларов. В 2004 году сумма подобных сделок составляла всего 5 миллиардов долларов. Подробнее в независимой газете. Также издание сообщает, что сегодня в США за неделю до ноябрьских промежуточных выборов примерно в 100 американских кинотеатрах начинается показ шокирующего политического фильма британского режиссера Габриэла Рейнджа «Смерть президента». В картине изображено вымышленное покушение на Джорджа Буша и последующая война Америки с террором. Время новостей пишет сегодня, что правительство России открыло антиалкогольный фронт. В течение 3 дней профильным министерствам и ведомствам поручено ликвидировать алкогольный кризис и наказать виновных. После того, как президент во время онлайна с народом пожурил премьера за отсутствие то ли воли, то ли инициативы во время алкогольного кризиса, Михаил Фродков окончательно мобилизовался. Он не только устроил показательный нагоняй своему кабинету на заседании правительства, но и решил идти до конца. «Мы знаем виновных, теперь их узнает вся страна», — это цитата. Время новостей не исключает, что вскоре страна узнает своих героев. В продолжении алкогольной темы публикация новых известий. Страну охватила эпидемия массовых отравлений суррогатным алкоголем. В некоторых регионах уже введена чрезвычайная ситуация. Специалисты убеждены, новая российская беда стала следствием бездарных действий чиновников, которые и спровоцировали алкогольный кризис. Премьер России Михаил Фродков на последнем заседании правительства пообещал вскоре наказать виновных поименно. Однако, по мнению экспертов новых известий, эти имена уже давно известны. Кризис начался с запрета молдавского и грузинского спиртного, который объявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Уже тогда прилавки стали пустеть, а цены расти, пишут новые известия. Издание также сообщает о третьем марше против ненависти. Акция прошла в Петербурге в память ученого-этнографа Николая Гиренко, убитого в 2004 году на пороге собственной квартиры. Местом сбора марша в этом году традиционно стала станция метро «Спортивная». Участники акции прошли по проспекту Добролюбова и Биржевому мосту мимо Кунсткамеры, где работал Николай Гиренко, до площади академика Сахарова. На куртках многих людей белела надпись «Я грузин», символизирующая солидарность с народом братской страны. Перед собравшимися выступили Владимир Лукин и народный артист СССР Олег Басилашвили. Материал о марше против ненависти можно прочесть и на первой полосе российской газеты. И сегодня же издание публикует интервью с режиссером Атаром Иосилиани. Его высказывания категоричны, спорны, мудры. В искусстве он максималист, и мало кто может соответствовать его максимам. Так предваряет беседу кинообозреватель российской Валерий Китчен.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Жилнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На юге Ирака, недалеко от города Басра, в воскресенье были убиты 17 иракских полицейских. Граждане Сербии поддержали на референдуме новую конституцию, провозглашающую Косово неотъемлемой частью страны. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва переизбран на второй срок. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода ток-шоу «Смотрим телевизор». Герой и народ. Что показала прямая линия с президентом и как ее показало телевидение? В гостях у Анны Качкаевой, директор Института коммуникативистики Иосиф Дзелашинский и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а сейчас вновь пришла пора поговорить о спорте. В этом выпуске мы сосредоточим свое внимание на футболе. Посмотрим, что принес уикенд в чемпионатах ведущих европейских держав. В Италии по-прежнему двоевластие. Оба лидера выиграли в 9-м туре. Интер играл в субботу с Миланом, знаменитое миланское дерби. И с необычным счетом 4-3 победил Интер. А Палермо вчера тоже в результативном матче в гостях выиграл у Фиорентины 3-2. И таким образом у Интера и Палермо по 21 очку, у Ромы 17. Рома играла тоже в субботу и в гостях выиграла у Удинезе 1-0. Ну а во Франции отрыв Лиона все увеличивается и увеличивается, потому что вчера его преследователь Марсель проиграл в гостях Ницце 1-2, Лион на своем поле выиграл у Нанси 1-0, и уже 11 очков после 11-го тура преимущество действующего чемпиона, ну и вообще чемпиона 5 последних лет, скорее всего и шестикратным станет Лион чемпионом, если так дела пойдут. 31 очко у него, 20 у Марселя, и уже вплотную идет за Марселем Нанси, у которого 19 очков. В Англии 2 лидера, как и в Италии, по 25 очков после 10 туров имеют Манчестер Юнайтед и Челси. Они проводили свои матчи в субботу и оба одержали гостевые победы. Манчестер Юнайтед над Болтоном 4-0, а Челси над Шеффилд Юнайтед 2-0. Болтон идет третьим, у него 20 очков. Что касается Арсенала, соперника ЦСКА в Лиге Чемпионов, то он в ничью с Эвертоном сыграл 1-1, идет на 5-м месте с 18 очками в активе. Что касается Германии, то здесь лидирует после 9-го тура бременский Вердер, у него 19 очков, он еще в пятницу разгромил на выезде Майнц 6-1. Бавария выиграла у Айнтрахта на своем поле в Мюнхене 2-0 и идет второй, у него 16 очков, как и у Шальке 0-4, который проиграл Штутгарту вчера 0-3. Ну и, наконец, Испания. Здесь единоличный лидер Барселона, которая выиграла в субботу у Уэльвы 3-0, набрала 19 очков. На очко отстает Севилья, одержавшая гостевую победу в Вигу над Сельтой 2-1. Еще на очко меньше у Реала, который в гостях играл в Тарагоне с Химнастиком и выиграл 3-1. Вот таковы основные новости футбола европейского на сегодня.
Официальная Москва считает, что вопрос продления миротворческой операции на территории Абхазии должен стать предметом переговоров между Тбилиси и Сухуми. Власти непризнанной республики Абхазия заявляют, что в случае вывода российских миротворцев их функции возьмут на себя абхазские вооруженные структуры, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Вице-премьер правительства России, министр обороны Сергей Иванов, считает, что решение по мандату миротворцев должно быть принято в ходе двусторонних переговоров между Абхазией и Грузией.
Если этот мандат кому-то не нравится, то надо, очевидно, вести переговоры об изменении этого мандата. Но я здесь никогда не приму претензий к самим миротворцам, потому что это военные, которые выполняют две вещи – приказ и мандат.
Спикер абхазского парламента Нузар Ашуба не сомневается, что республику смогут защитить свои силовые структуры. Но при этом Сухуми явно не хотят приступать к обсуждению темы вывода миротворческого контингента.
Российские миротворцы не пришли по желанию Грузии. В любом конфликте существует всегда две стороны. Тут еще должно быть согласие и желание Абхазии. А миротворческие силы, они сегодня выполняют свои функции очень четко. Ну, кто-то начинает, оппоненты наши говорят, что они больше как-то лояльно относятся к абхазской стороне. Отнюдь не так. А если так действительно случится, что российские миротворческие силы и Россия решит вывести из Абхазии, поверьте мне, что у нас достаточно сил и возможностей охранять и защищать независимость нашей страны и безопасность наших граждан.
Официальная Москва в очередной раз заявила, что не намерена включать Абхазию и Южную Осетию в состав России, но и усилия для разрешения конфликтов не принимает. Так считает московский политолог Леонид Радзиховский.
Война России действительно не нужна. Присоединение Абхазии и Осетии даром не нужно. А вот ситуация такого подвешенного конфликта, по-видимому, выгодна. Ну, из пиар-соображений, что вот сплачивать народ против внешнего врага. Если бы были проведены трехсторонние переговоры, Россия, Грузия, представители ОБСЕ, и было бы принято решение о выводе оттуда российских войск, грузинских войск, и параллельно вводе туда голубых касукован. Все, проблема была бы закрыта раз навсегда. А дальше уже Абхазия с Грузией, как умеют, выясняли бы отношения, как они там будут интегрироваться, налоги и так далее. Там, те, кто живут в Абхазии и имеют российские паспорта, это есть россияне. Если они хотят жить в России, они могут продать свои дома или не продавать свои дома и уехать в Россию. Это их проблема. Если они не хотят ликвидировать свое имущество и хотят жить в Абхазии, опять же, это их проблема. Но им для этого, как любому нормальному человеку, нужна уверенность, что на них не нападут, не будет войны и резни. Для этого бессмысленные бумажки, подписанные с Россией, ничего не дают. Понимаете, когда вас стреляют, вы паспортом не закроетесь. Вы закроетесь другими вооруженными формированиями. Пока там стоят противоборствующие вооруженные формирования, теоретическая, подчеркиваю, теоретическая опасность конфликта есть.
Так считает московский политолог Леонид Радзиховский. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
8:23 в Москве. Мы, не мешкая, переносимся в Америку. Чем живет Америка сегодня?
Аль-Каида объявляет войну идей Соединенным Штатам. Переживет ли доллар прогнозы о его надвигающемся закате? Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Аль-Каида открывает второй фронт в борьбе с Соединенными Штатами и Западом. Бен Ладен и его окружение решили, что эффективность террористической войны сильно повысится, если ее дополнить информационной войной. Согласно документу, обнародованному одной из групп, связанной с Аль-Каидой, боевые действия на медиафронте уже начались. Рассказывает Алан Давыдов.
Документ исламских экстремистов, появившийся в интернете ранее в этом месяце, служит иллюстрацией технологии, которую президент Джордж Буш назвал «войной идей». Террористы пытаются повлиять на общественное мнение в США. У них изощренная пропагандистская стратегия. Зная свою неспособность победить нас в бою, они ведут психологическую атаку, надеясь на то, что они деморализуют нас и заставят отступить. Они снимают свои зверства на видео и размещают эти фильмы в интернете. Они посылают снимки и видеоклипы в такие ближневосточные телекомпании, как «Аль-Джазира», и дают своим членам подробные указания, как посылать подобные материалы американским репортерам, публицистам и тем, кто формирует общественное мнение. Они поддерживают веб-сайты, на которых публикуют послания для своих сторонников и читателей во всем мире. В одном из своих посланий, среди тех, о которых упоминает Джордж Буш, группа под названием «Глобальный исламский медиафронт», часто размещающая во всемирной сети аль-каидовскую пропаганду, декларирует свою цель – вести войну в прессе параллельно с войной подлинной. Автор послания исламистов говорит, что видеосюжеты о нападениях на американских военнослужащих в Ираке могут служить оружием в их медиа-войне. Они должны повлиять на американское общественное мнение. После того, как 18 октября телеканал CNN показал вызвавший полемику видеосюжет об убийстве американских солдат в Ираке снайперами-повстанцами, некоторые американские законодатели рассматривают подобные кадры как серьезную угрозу. Трое конгрессменов попросили министра обороны Рамсфилда запретить репортерам CNN сопровождать американские подразделения в Ираке. В какой степени кадры с мест сражения могут повлиять на отношение американцев ко все более непопулярной войне в Ираке, вопрос пока спорный. Однако в глазах мирового общественного мнение, если судить по опросам, Соединенные Штаты проигрывают в идейной борьбе, которую Джордж Буш провозгласил частью американской стратегии национальной безопасности 4 года назад. Результаты одного из таких опросов, проведенного в рамках независимого проекта Pew Global Attitudes Project, указывают на устойчивый рост антиамериканизма в мире после начала военной операции в Ираке в марте 2003 года. Эксперт исследовательской корпорации RAND Брайан Дженкинс объясняет этот феномен рядом серьезных ошибок и приводит пример. Поведение наших военнослужащих в иракской тюрьме Абу Грейб шло вразрез с принятыми в США стандартами в обращении с заключенными. Надзиратели пренебрегли американскими ценностями и тем самым дали в руки нашим противникам-террористам прекрасный агитационный материал для нагнетания антиамериканских настроений.
Рассказывал Алан Давыдов. На фоне информации о намерении Аль-Каиды начать информационную войну США неизбежно возникает вопрос, почему в глазах многих в мусульманском мире Вашингтон проигрывает в идеологическом противостоянии с исламистами? Мой коллега Ян Рунов взял интервью у профессора университета Виланова в Пенсильвании Хафиза Малика.
Я думаю, то, что сейчас происходит, это во многом плоды советской интервенции в Афганистан в 1979 году, возникновение джихадизма как глобального движения для борьбы с советской оккупацией Афганистана. И в те годы Соединенные Штаты, Пакистан, страны Ближнего Востока поощряли джихад как священную войну против Советского Союза. А потом джихад повернулся лицом к Соединенным Штатам. В этом отчасти мы сами виноваты. Например, американское руководство допустило немало риторических ошибок, не к месту упоминая слова «крестовый поход». Этим умело воспользовались исламисты в своей пропаганде в мусульманских странах. После терактов 11 сентября 2001 года мусульман охватил страх перед возможным возмездием со стороны Соединенных Штатов. Но опять же, исламисты сумели использовать этот страх, переведя его в ненависть к тем, кого боятся, к Бушу и к Америке. Около 3 лет назад я по просьбе Госдепартамента поехал в Россию, чтобы объяснить позицию американских мусульман, их точку зрения на политику Соединенных Штатов в отношении исламских стран. Я побывал в Москве, в Казани, в Уфе, и хотите верьте, хотите нет, но в Москве, в аудитории Московского государственного университета, встал один профессор и очень вежливо задал мне вопрос. «Дорогой профессор Малик, ответьте, пожалуйста, зачем Центральное разведывательное управление взорвало Всемирный торговый центр?» Я не мог поверить своим ушам. Ненависть к Соединенным Штатам так велика, что даже, казалось бы, образованные люди готовы поверить самой грубой и абсурдной пропаганде исламистов. И я думаю, причина этой ненависти в том, что Америка традиционно, еще со времен противостояния советской экспансии, вынуждена играть роль гаранта безопасности в разных районах мира. Вот почему военный бюджет Соединенных Штатов в 550 миллиардов долларов превышает военный бюджет всех других крупнейших государств мира. Обладая такой силой, мы не слишком заботились о том, что мир о нас думает, и не уделяли внимания пропаганде. В этом профессор университета Виланова Хафиз Малик видит причины американского отступления в пропагандистской войне, которую президент Буш назвал «войной идей».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы наши таковы.
Грозит ли доллару закат в качестве мировой валюты? Что влияет на климат Земли?
Ну и вспоминаем мы то, что сегодня день памяти жертв политических репрессий в России. Задаем по этому поводу вам вопрос, есть ли, на ваш взгляд, в сегодняшней России политзаключенные. Ну вот могу прочитать несколько ответов. Есть у нас один очень смешной политзаключенный с включенным левым поворотом. Мы все ждем от него новых писем, а он, как назло, шьет да шьет рукавицы. Ведь мог же через адвоката Падву передать нам весточку. Это слушатель добрый прислал нам послание. А вот Татьяна пишет, политические заключенные в России, конечно же, есть, к сожалению, Ходорковский, Лебедев и другие. Еще хуже, когда политических заключенных расстреливают, ну, видимо, политических противников, имеют в виду, отравляют, вот, Политковскую, Холодова и других. Это Татьяна, повторенно, написала нам.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Когда начнется судебное следствие по делу о захвате заложников на Дубровке? Каковы результаты независимого расследования? В студии сопредседатель региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Татьяна Карпова и активисты этой организации. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, пройдет траурная акция у Соловецкого камня. В мероприятиях примут участие бывшие узники ГУЛАГа, их родственники, представители властей, правозащитники. В Петербурге в воскресенье около 600 человек приняли участие в марше против ненависти. Акция была посвящена памяти журналистки Анны Политковской и ученого и правозащитника Николая Гиренко. В Японском море российские и южнокорейские корабли и вертолеты продолжают поиск без вести пропавших моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». На сегодняшний день спасены 11 из 18 членов экипажа. Из воды подняты 5 тел погибших, 4 опознаны как моряки «Синегорье». В Нигерии, в штате Сокото, объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе духовному лидеру местных мусульман. Жертвами трагедии стали 103 человека. В Македонии сбиты 4 сотрудника российского посольства. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в столице страны, городе Скопье. В кафе, где сидели сотрудники российского посольства, возникла ссора. Дипломаты получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой. На юге Ирака, недалеко от города Басра, в воскресенье были убиты 17 иракских полицейских, большинство погибших инструкторы, обучавшие новобранцев полицейской академии близлежащего города. Граждане Сербии поддержали на референдуме новую конституцию, провозглашающую Косово неотъемлемой частью страны. Согласно предварительным официальным данным, за принятие конституции высказался 51% избирателей Сербии. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва переизбран на второй срок. По итогам обработки 90% бюллетеней его поддержали более 60% избирателей.
И несколько слов о погоде. Еще вчера утром в Москве столбики термометров преодолели 10-градусную отметку, а к вечеру в зоне холодного фронта поднялся порывистый ветер, пошел дождь и похолодало. Колебания атмосферного давления негативно скажутся на самочувствии людей с неустойчивым артериальным давлением. В Москве днем небольшой снег, температура 0 плюс 2, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем тоже мокрый снег, температура 0 плюс 2.
Сегодня в России день памяти жертв политических репрессий. Но не везде на самом деле эту память хранят. Вот, например, в Томске снесен дом Николая Клюева, известного поэта, современника Блока и Есенина, который был репрессирован в 30-е годы и выслан в Томск. Жил он в этом городе в последние месяцы перед расстрелом на улице Ачинской. И из дома на этой улице его увезли в тюрьму НКВД. А впоследствии, в конце 90-х, на этом доме установили мемориальную доску. Теперь вот дом разрушен, а на его месте вот-вот начнется строительство элитной многоэтажки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
В конце октября 1937 года в Томске на Каштачной горе был расстрелян писатель и поэт Николай Клюев. Теперь на этом месте стоит поклонный крест в память о всех жертвах сталинских репрессий. Последние годы жизни Клюева окружены тайной. Не только обстоятельства смерти, но и подробности жизни ссыльного поэта в Томске не вполне достоверны. То немногое, что удалось узнать, сегодня не удается сохранить. В 99-м году профессор Томского госуниверситета добился, чтобы на доме, где провел свои последние дни Николай Клюев, установили мемориальную доску. Установили. Потом кто-то ее украл. Когда доску, наконец, нашли, назад уже не вернули. Впрочем, теперь и некуда. Старый деревянный дом снесли, на его месте начинается стройка. Профессор Александр Казаркин уже не верит в восстановление исторической памяти.
У нас в городе вообще страшная обстановка. Ведь почти все памятные места, связанные с писателями и прочее, разрушены. Это хуже, чем вандализм. Застройщики, они ничего знать не хотят. А кто такой Клюев, спрашивает? Ну, с них что взять? А город, видите ли, называется Сибирские Афины. И не замечает, как в Помпею уже превратился наш город. А Клюев, ну это же тема великого террора. Клюев, национальный поэт, и в конце концов самый крупный из писателей, живших здесь, в Томске.
В нынешнем музее жертв политических репрессий в Томске, где в 30-х располагалась следственная тюрьма НКВД, сохранилась камера, где сидел Клюев. Подвальные помещения музея увешаны фотографиями тех, кого пытали в застенках этой тюрьмы. Но судьба Томского музея сегодня под вопросом. Помещения, которые он занимает, ему не принадлежат. Председатель Томского отделения мемориала Борис Тренин говорит, нынешняя власть не настроена на восстановление исторической памяти.
Да, собственно, и следочков-то их не так уж много в Томске. Мы имеем несколько мемориальных досок, но есть еще музей, с которым масса проблем. И действительно, вот эта вот память... Она не восстановлена, конечно. Клюев – это особая статья. Он погиб здесь. Он последние годы здесь провел. Следы-то его не только не увеличивается количество следов его пребывания в Томске и памяти о нем, а наоборот уменьшается.
В Томском областном центре по охране памятников профессору Казаркину предложили установить мемориальную доску памяти Николая Клюева на новом доме. Но как на новую пятиэтажку повесить доску, в которой написано, что в этом доме накануне расстрела жил поэт Клюев, профессор Казаркин не понимает. Говорит, получается, одна власть уничтожила самого Клюева, другая уничтожает память о нем. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Есть ли в сегодняшней России политзаключенные? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев обратился к жителям Чебоксар.
Политзаключенные? Но я думаю, есть. Хотя бы тот же самый Ходорковский. Там явно и не пахнет уголовщиной, там только политика. Вот в Чувашии я вот не знаю, не слышал ничего. У нас все так скрывается, так никакой плохой информации практически не выходит никогда.
Ой, нет, я не знаю такого дела. Не знаю даже, не знаю.
Наверное, есть, наверное. Политика всегда, наверное, политика. Ну, я не знаю точно.
На мой взгляд, ну... По-моему, нету, на мой взгляд. Никогда вот не слышал насчет политзаключенных сейчас, в данный момент.
Не знаю, точно не знаю.
По-моему, есть. И, наверное, много, просто мы не знаем. Это все проходит мимо нашей, как говорится, информационной программы. А если и что-то есть, что-то выходит на экраны телевизоров, мне кажется, это самое ничтожное, самый малый процент. В России очень много несправедливости. Поэтому неудивительно, если будет что-то, как говорится, утаено, и даже очень много.
Ну, я думаю, что есть. Хотя бы даже этот, компания «ЮКОС», Ходорковский, да, ну вот компания «ЮКОС» же. Но я думаю, что это там часть сети. Есть и политики.
Есть. Борьба власти всегда происходит. И всегда есть, которые противостоят этой власти, имеют свои интересы какие-то. Это всегда было и есть.
Я считаю, что вообще есть политзаключенные еще сколько их много. В нашем бардаке жить и без политзаключенных это невозможно.
Есть, по-моему, кто против власти что-нибудь. Свое мнение имеет, другое. Маляков, например, сидел. Поступал против президента Чувашии Федорова. За это сидел в тюрьме, еще и обещали в этот его психушку посадить.
Ну, я считаю, что в России в наше время все может быть, конечно, власть. Она, как в этом в басне, блин, у сильного всегда там что-то слабый виноват. В этом смысл, короче. Тот прав, у кого больше власти. Самый главный политзаключенный в России – это Ходорковский. В Чувашии? Ну, наверное, Муляков был в свое время он заключенным таким, который пошел против президента Федорова, там, искал свою правду и получил свою камеру.
Я политикой не интересуюсь, и для меня это неинтересно. Единственное, что, конечно, я всегда за своего президента Федорова, он у нас молодец. А остальное меня политика вообще полностью не интересует.
Политзаключенные? Конечно, полно их, полно. Ходорковский тоже политический, по-моему, да?
У нас Чувашия Маляков. Это Федоров делал 6 месяцев и зря посидел. Федоров это несправедливо сокрыл специально. Если бы народ митинг не было, мы митинг уходили. За него не постояли бы, его хотели психбольницу отправить, а там его соканали бы. Единая Россия ненавижу, мы не выбирали его, деньгами выбирали, понимаешь?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, есть ли в сегодняшней России политзаключенные. Дмитрий Лишнев для «Радио Свобода». Чебоксары.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время свободы» и продолжают ее новости науки.
Химики из Мюнхенского технического университета показали, что в горячих вулканических источниках из неорганических соединений образуются разнообразные органические молекулы. Так, например, из угарного газа и цианистого водорода синтезируются аминокислоты и простейшие липиды. Катализатором этих реакций служит соединение железа и никеля, присутствующие в гидротермальных водах. Данное открытие является аргументом в пользу гипотезы о зарождении жизни на Земле именно в гидротермальных источниках. Александр Новиков из Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского и его коллеги из России, Франции и США сообщили о результатах исследования грунтовых вод в окрестностях завода «Маяк» в Челябинской области. На этом заводе производили оружейный уран и плутоний и перерабатывали ядерные отходы. При этом большое количество плутония сбрасывалось в озеро Карачай. В результате соединение плутония присутствует в грунтовых водах в радиусе 4 километров вокруг озера, несмотря на то, что они нерастворимы в воде. Оказалось, что плутоний присоединяется к крошечным коллоидным частицам оксида железа, что и обеспечивает его распространение. Новые методы обнаружения коллоидных частиц с плутонием помогли изучить механизмы распространения тяжелых радиоактивных элементов в подземных водах. Генетики из университета штата Иллинойс идентифицировали в геноме пчелы 200 участков, кодирующих нейропептиды – короткие белковые молекулы, регулирующие работу мозга. Прежде для этого требовалась многолетняя работа десятков лабораторий. Теперь исследователи применили новую методику, в которой компьютерная обработка геномных последовательностей сочетается с комплексным химическим анализом веществ, выделенных из пчелиного мозга. Выявление ключевых молекул, регулирующих работу мозга пчелы, открывает широкие возможности для изучения генетических основ социального поведения. Американские и испанские микробиологи обнаружили, что микробы, населяющие верхние слои Мирового океана, влияют на климат. Известно, что многие одноклеточные водоросли производят диметилсульфид – летучее вещество, способствующее образованию облаков. Однако по расчетам его должно было бы быть гораздо больше, чем это наблюдается в действительности. Оказалось, что бактерии превращают вещество, из которого производится диметилсульфид, в другие соединения, которые не попадают в атмосферу и не влияют на климат. Был также найден фермент, ответственный за эту химическую реакцию. Он присутствует примерно у трети бактерий, обитающих в поверхностных слоях океана. Без этих бактерий солнечных дней на Земле было бы намного меньше.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
И продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Расскажу о заметных публикациях этого дня. Заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский публикует в сегодняшнем номере издания статью под названием «Песня 91». По кабельному каналу «Ностальгия» показывают передачи советских лет, чтобы помнили. На днях я пересматривал финальный концерт «Песни 91». Ощущение жутковатое. Прошлое на глазах не просто материализуется, но становится настоящим и ближайшим будущим. Вообще история фестивалей «Песня года» очень похожа на историю страны. Вскоре после распада СССР «Песню года» выкупил Игорь Крутой, и фестиваль продолжал выходить на Первом канале, как будто ничего в стране не изменилось. Потом Игорь Крутой рассорился с распорядителем первой кнопки Константином Эрнстом, и любимая музыкальная передача советского народа перекочевала на Муз-ТВ. Но дело не в судьбе очередного советского бренда. Просто «Песня 91» оказалась рекордной по количеству развеселых в стиле «Разлюли малина» песенок. А теперь сопоставим даты. Финальный концерт «Песни года» традиционно записывался в ноябре или декабре, чтобы по советской традиции выйти в эфир 1 января. То есть, когда записывался финальный концерт «Песни 91», страны уже не было. Однако попса, как и положено попсе, этого не заметила. Веселье текло еще более бурной рекой, чем до этого. Оно и понятно, шоу должно продолжаться. Шоу и продолжается. Нынешнее общенациональное и общедоступное телевидение бьет все рекорды веселья и разлюли малинности. Чем напряженнее, непредсказуемее становится ситуация в стране, тем в больший омут откровенно идиотического веселья погружает нас ящик. Даже политики используются теперь исключительно в качестве шоуменов. Вот Владимир Жириновский на Первом судит фигурное катание в очередном заимствованном у гнилого Западе телепроекте. Вот Ирина Хакамада час отвечает на вопросы старшеклассников в милом ток-шоу на канале ТВЦ. Если считать, что преемником президента станет тот, кого больше всего показывают по телевизору, самые высокие шансы не у Дмитрия Медведева, а у Димы Билана. Исторический контекст «Песни 91» спустя 15 лет восстановлен с пугающей достоверностью. Дистанция и контраст настроений между происходящим на экране и в жизни также непомерно велики. Более того, если 15 лет назад были надежды на возможность нормального развития России, сейчас эти надежды на порядок меньше. Ну что ж, помирать так с музыкой.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море спасатели продолжают поиск без вести пропавших моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». В Нигерии в штате Сокото объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе духовному лидеру местных мусульман. В Москве сегодня в день памяти жертв политических репрессий пройдет траурная акция у Соловецкого камня. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Сегодня мы задавали вам вопрос, есть ли, на ваш взгляд, в сегодняшней России политзаключенные. Я уже много ваших ответов читал по ходу программы, ну вот еще несколько. Оказывается, несправедливые неприятности испытывали даже сотрудники «Радио Свобода», написал Станислав Павлович. И он совершенно прав. У власти временщиков, пользующихся возможностью быстрого обогащения, просто нет времени на политические дискуссии, а посему нет и политзаключенных. Так считает слушатель Струков. Я не думаю, что в нынешней России есть политзаключенные. Заключенный, поскольку нынешней власти безразлично, о чем говорит и думает народ. Так считает Иван, политзаключенный 50-х-60-х годов. Я знаю политзаключенных Хрюшу Степашку и их семью. Моя бабушка была политзаключенной еще ребенком, сегодня ей за это дадут шоколадку. Вот это написал слушатель Леня. Ну и вот одно еще из... сообщений не подписанных, но просто прочитаю, поскольку адресован другому нашему слушателю, Александру Доброму. К сведению Александра Доброго, Ходорковский уже не шьет рукавицы, пишет автор этого сообщения, а укладывает их. Явное повещение, ну, повышение. Ну, а весточка от него Доброму вряд ли нужна. Ну, вот на этой, скажем так, юмористической ноте мы и завершаем. Больше сообщений нет. Всем спасибо, кто откликнулся. Я напоминаю, что это все лишь с точки зрения слушателей конкретно, а не точка зрения «Радио Свобода». Ну, а завтра будет предложен вам новый вопрос. Каковы причины массовых отравлений суррогатным алкоголем в российских регионах? Вот этот вопрос занимал участников программы Владимира Карамурзы «Грани времени». И гостем ведущего был известный публицист, политический обозреватель литературной газеты Александр Цыпко. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
В чем, по-вашему, отличие этой ситуации от подобных же кризисов предыдущих лет?
Эти кризисы нарастали. Здесь просто, мне кажется, в наше время выявилось все то, что накапливалось в рамках советской системы, и то, что в какой-то степени сдерживалось. А теперь просто вылилось, и идет действительно страшная деградация значительной части населения. Очень опасная, потому что уже под вопрос ставится вообще вопрос о существовании народа в России и самого главного государственнообразующего народа, русских. Ситуация крайне серьезная и крайне опасная.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», предполагает злой умысел.
Удар приходится по русскому народу, пьющему народу, народу в основном запойному, потому что в условиях демократических реформ перманентных народ лишен работы, лишен занятий, и он повально пьет. Даже начало, ну что ли, биологической войны против русского народа. Отравление происходит по всем регионам, в основном в русских базовых областях. То, что произошло, это атака, это такие этнические яды, этническая атака на русский народ. И реакция на эту атаку, власть должна быть, вскрытие этой сети отравителей, заказчиков этого тотального отравления. И немедленно ввести монополию на торговлю спиртом.
Протоиерей Михаил Артов сочувствует своим прихожанам и единоверцам.
Хорошо, чтобы вообще не пили, но поскольку это в России невозможно, еще святой равноапостный великий князь Владимир отверг ислам именно по причине, что ислам запрещает алкогольные напитки, и сказал, что веселье Руси есть пить. Но я не вижу способов борьбы с этим злом в современном обществе, потому что абсолютно разложена милиция и все контролирующие органы, и они, я в этом, увы, убежден, получают какие-то прибыли, какую-то долю в этом страшном народоубийственном бизнесе.
Дмитрий Быков, телеведущий и писатель, подозревает власть в политизации проблемы.
В России от некачественной водки каждый год вымирает небольшой поселок в среднем. Вот если собрать все цифры населения, так и будет. Это происходит ежегодно. Никакого супервсплеска в этом году не произошло. Но алкоголь – это такая вещь, вокруг которой очень легко развернуть видимость активности. Например, портятся отношения с Грузией, мы перестаем возить грузинский алкоголь. Начинаются смерти от алкоголя массовые, которые все равно происходят. Мы вводим некое подобие сухого закона. Даже прозвучал об этом вопрос президенту. Президент сказал, что их не будет, но в это верится с трудом. Потому что люди, регулярно потребляющие алкоголь или сильно от него зависимые, не очень склонны и способны к массовым протестам.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению причин массовых отравлений суррогатным алкоголем в России. Ну а мы в завершение этого часа переносимся в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Грозит ли доллару закат в качестве мировой валюты? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели курс доллара упал по отношению к евро до самого низкого за месяц уровня. Повод для удешевления доллара был очевиден. Экономическая статистика показала, что американский экономический рост замедляется. Но некоторые американские аналитики видят в факте ослабления доллара более зловещий знак. Они говорят, что доллару, как главной мировой валюте, приходит конец. Причина – американский экспорт давно меньше импорта, то есть американцам иностранная валюта нужна больше, чем миру американская. Спасает доллар Китай, алчно скупающий на вырученные доллары американские ценные бумаги. Но что, если Пекин изменит свои привычки и предпочтет, например, евро? Насколько может быть велика угроза доллару? Почему он падает? Я задал этот вопрос профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Лучше всего посмотреть на то, что говорят рынки будущих обменных курсов, потому что там люди вкладывают свои деньги, причем сотни миллионов и миллиарды долларов они этим рискуют. И эти рынки говорят, что доллар стабилизировался по отношению к евро, и что на буквально на сегодняшнем уровне, то есть на уровне доллара 27 центов за евро, также будет стоять рынок, включая период до марта 2007 года, то есть примерно на полгода вперед.
Профессор, тем не менее, те, кто ставил на доллар в последние 5 лет, проиграли. Несмотря на то, что американская экономика росла быстрее европейской. А ведь говорят, что там, где сильная экономика, там сильная валюта.
Вот это любопытная ситуация. Дело в том, что, как мне кажется, дело не в том, что доллар падал. Дело в том, что евро поднимался. Недооценили возможности евро. Давайте посмотрим в долгосрочной перспективе. Вернемся назад. Мы увидим забавную вещь. Во-первых, мы увидим, что вот этот обменный курс доллара и евро в пределах доллара 25, доллара 27 центов за евро, он уже такой почти 3 года. Вот в январе 2004 года он был таким, дальше он падал, дальше он поднимался, и вот так он идет. Самое-то забавное, что таким же 10 лет назад, еще до появления евро, была вот эта условная европейская обменная единица ЭКЮ. Что произошло? Недооценили возможности евро. Евро неоправданно упал в 2000-2001 году, потому что ожидалось, что все европейские страны, участники Европейского денежного союза, не смогут контролировать свои бюджетные дефициты, из-за этого произойдет инфляция, и из-за этого произойдет девальвация евро. Недооценили возможности вне национального, внеправительственного бюрократического аппарата Европейского Союза, который довольно-таки неплохо, оказывается, давит на правительства разных стран и приводит бюджеты в порядок. И поэтому сейчас, мне кажется, евро и доллар вышли на свой довольно стабильный уровень, они нашли свою рыночную мерку обменного курса, и она будет более или менее устойчиво стоять в ближайшей перспективе.
Профессор, долларовые скептики говорят, что мир может попросту утерять интерес к доллару, потому что американцы больше покупают в мире, чем мир покупает в Америке. Внешний торговый дефицит США уже больше 6%. Кому за пределами США в такой ситуации нужны доллары?
Очень высок действительно дефицит платежного баланса. Чем это объясняется? Мне кажется, что в значительной степени прав бывший заместитель председателя Федеральной резервной системы Фергюсон, который говорил, что производительность труда в Америке в последние 10 лет очень резко росла на 3% в год, гораздо больше, чем в Европе. Поэтому отдача на капитал в Америке выше. И поэтому весь мир бежит на американский рынок ценных
ценных бумаг, прежде всего на рынок американских акций, потому что американская экономика именно растет больше. Поэтому, когда покупают американские акции, то вкладывают в будущую американскую экономику, а соответственно это финансирует импорт, и мы получаем эту статистику того, что импорт очень высок, и соответственно высок дефицит платежного баланса. Если этот анализ правилен, то тогда доллару ничего не угрожает.
То есть вы считаете, что мир готов финансировать привычку американцев жить непосредством, продолжать давать им в долг? И у доллара все-таки достойное будущее.
Да, американцы живут непосредством, они занимают. Но поскольку отдача высока на капитал в американской экономике, американцы очень легко платят, а все готовы инвестировать. Если в какой-то момент настроение изменится, то просто уменьшится импорт, американцы будут меньше потреблять. То есть самое худшее, что может случиться в этой ситуации с американцами, что они не смогут в долг потреблять, сколько они потребляют сегодня.
О том, грозит ли доллару угасание, я говорил с профессором экономики, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В отличие от моего собеседника, известный блюзовый музыкант Кларенс Гейтмаус Браун поет о долларе, на который, как известно, можно купить все меньше и меньше, с печалью. Dollar got the blues. The dollar got the blues, getting lower every day. I would do something about it, Lord, if I only had my way. It used to be 2 for 1, now it's 1 for 2. It used to be 2 for 1, now it's 1 for 2. What in the world are we poor people going to do?
Ну вот и еще один час пролетел практически незаметно, и теперь уж мы, продюсер Михаил Касторов и ведущие
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров, вынуждены проститься с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. День политзаключенного – это остается главной темой и в следующем часе. Гостем студии будет Ирина Флиги, директор научно-информационного центра «Мемориал». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.